Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы поговорим о том, как готовится к печати собрание сочинений Дмитрия Александровича Пригова и об открывшейся в Праге выставке поэтов и художников Аника и Бориса Констриктора. А наш первый сюжет посвящен только что вышедшей в московском издательстве «Гилея» книге стихотворений Бориса Поплавского «Небытие». Борис Поплавский умер в Париже в 1935 году. При жизни большая часть его произведений не была опубликована. Несмотря на то, что Поплавский прожил всего 32 года, объем написанного им весьма значителен, и в последние годы появилось несколько книг, составленных по материалам его архивов, находящихся во Франции и России. «Играли облака бравурно, им хлопал воздух раз-два-три, в лучах сиреневых зари мне было холодно и дурно, касалась снега мокрая нога, спускался с неба зимний вечер падкий, река, как дева хладная строга, не шевелила вовсе юбкой гладкой, украдкой дни летели без оглядки, святая жизнь топорщилась моя, как воротник, что натирает шею, я часто думал, вот та самая, от кои умирают и лысеют». Слегка течет, и вся во власти сил, и все еще гордится, хоть и нечем, как толстое пальто, что я носил, невероятно поднимая плечи. О сборнике «Небытие» я говорил с составителем книги, главой издательства «Гилея» Сергеем Кудрявцевым.
Есть что-то непостижимое в том, что наследие поэта, который всю творческую жизнь провел на Западе, умер в Париже, до сих пор, 8 десятилетий прошло, не изучено толком и не издано надлежащим образом, и появляются новые и новые книги. Почему так получилось?
Действительно, согласен, странная история. Но прежде всего получилось так, что при жизни Поплавский, как получается, мало что опубликовал из им написанного. Я так понимаю, что многие вещи он писал без надежды их опубликовать. Поначалу, наверное, были какие-то юношеские надежды, но потом, столкнувшись с реальностью, в конце 20-х годов он начинает все-таки пытаться публиковаться и публиковать то, что с его точки зрения будет более приемлемо. Но при этом он продолжает писать в стол довольно много. «Гилея» выпустила уже четвертую книжку, но кроме этого было еще несколько книжек, в которую вошло все то, что не было опубликовано ни им при жизни, а это была всего одна книга, ни потом его душеприказчиком Татищевым.
А как сложилась судьба его архива и почему он был разделен на части, и часть осталась во Франции, а часть попала в Россию?
Весь его архив, значительная часть, большая часть того, что он хранил до самой смерти, попала к его душеприказчику Николаю Татищеву, который его опубликовал, как я уже говорил. Он опубликовал дневники, составил сам сборник «Дирижабль неизвестного направления». Потом он передал этот архив своим двум сыновьям, Степану и Борису. Одна часть была подарена в Государственный литературный музей, а другая часть осталась в Париже. Но есть еще третья часть, меньшая. Она послужила основой для первой гилейской книжки «Покушение с негодными средствами». Это то, что было найдено в архиве Ильи Зданевича, находящегося сейчас в Марселе. Поскольку они дружили, много общались, и Зданевич своего рода наставником для него был, он собирал стихи Поплавского, и там оказалось довольно много. Ну, собственно, так, я бы сказал, три части, наверное.
Ну, вот эта книга «Небытие» составлена по материалам из трех архивов, в том числе и архива Зданевича.
Основа – парижская часть архива. Чуть-чуть там из архива Зданевича, там приложение, в котором есть письмо, коротенькое письмо Зданевичу. Это то, что не удалось в свое время найти, когда готовилась первая книжка «Покушение с негодными средствами». И одно стихотворение, которое тоже затерялось, просто было среди его других бумаг. А основной массив, 50 текстов, 49, по-моему, так, это все парижский архив.
Ну вот вы пишете, Сергей, в своем предисловии о том, что публикации из наследия Поплавского были изуродованы в угоду беженской культурной политике. Поясните, пожалуйста, в чей огород камень? Николая Татищева?
Я сказал так достаточно резко, конечно, но речь идет о том, что он, по моему мнению, да и, собственно говоря, по опубликованным сегодня документам, пытался все-таки к действительности приспособиться. И не то, чтобы там кромсал свои стихи, а он просто писал такие стихи, которые надеялся опубликовать. И публиковал. Все-таки в нескольких эмигрантских журналах это выходило. Вышла книга, единственная его, в 31-м году. Она, кстати говоря, была таки все-таки изуродована, но не им. Ему не давали возможности смотреть корректуру, и, конечно, там был ряд ошибок, о чем он писал. А о том, что он пытался некоторым образом приспособиться к действительности, свидетельствует его письмо Зданевичу. Оно тоже было опубликовано в одной из гилейских книжек, в первой, где на основе его архива это было сделано. Там он пишет, что он пытается стать понятным, что он не разделяет то храброе презрение к действительности, которого придерживается Зданевич и его круг. Точнее, у Зданевича уже не было к тому моменту никакого круга, он был достаточно одинок. В общем-то, видно по массивам стихов, что то, что осталось неизданным до последнего времени, это все вряд ли могло быть опубликовано. Вы сами по тексту можете увидеть, что это в основном тексты тому времени или той культурной цензуре не соответствующие.
Было несколько этапов в поэтическом творчестве Поплавского. Известны его заумные стихи, автоматические стихи, которые вы публиковали. Он увлекался сюрреализмом. Вот этот вот основной массив 49 текстов, это какой этап?
Вообще тут большой диапазон с 22 года по последний год жизни, по 35-й. Но удалось разыскать эти стихи в архиве. Они все не были опубликованы. И, как я понимаю, шансов на опубликование не было. Но учитывая, что вообще, видимо, русскому поэту было трудновато опубликоваться тогда. Основной массив стихов 20-х годов, он не был опубликован, если сравнивать просто даже по количеству. Если говорить о поздних стихах 30-х годов, то автоматические стихи, например, изданные Еленой Минегальдо, они тоже впервые были несколько лет назад изданы. А это весь цикл его сюрреалистических стихов. Их, кстати, гораздо больше. Если посмотреть архив, там еще десятки, если не более, стихов, в которых он экспериментировал с автоматизмом. Так что тут вот такая картина. То есть опубликована при жизни была очень незначительная часть. И я не считаю, что это лучшие стихи.
Вы как раз пишете в своем предисловии о том, что существует высокомерное невнимание к его необычным стихам.
Я с этим сталкивался. Просто тут такая ситуация, что существует образ Поплавского, созданный, не скажу поколением, но исследователями, которые этим занимались. Образ, во-первых, человека очень верующего и преимущественно христианского. Образ во многом неверный, он действительно был верующий, но его христианином назвать было невозможно. Его вера не опиралась на какое-то одно конфессиональное представление. С другой стороны, скажем, люди, которые занимаются или интересуются русским авангардом, или даже западным авангардом, они не воспринимают его опыты в этом направлении как что-то маломальски интересное или серьезное. Но рассматривается как что-то факультативное, временное. Ну да, ну была дружба со Зданевичем, да, Зданевич повлиял. Да, увлекался футуризмом, как он пишет в одном из писем. Такая попытка отгородить созданный образ от всего, что в этот образ не умещается. На самом деле оказалось, что в этот искусственный образ не умещается очень многое. И после издания его «Наследия», я не скажу, что это последняя книжка, которая охватывает его наследие, после этого издания будет ясно, что образ надо менять, а может быть вообще не создавать какой-то окончательный образ в принципе, что не стоит делать, по-моему, ни для кого.
То есть вы предполагаете, что будут еще публикации?
Я предполагаю, я, во-первых, уверен, зная архив, зная и московскую часть архива, из которого тоже не все опубликовано. Ну, во-первых, знаю, что это несколько десятков тетрадок с дневниками, из которых опубликована лишь малая часть. Я знаю, что стихов там больше, чем то, что опубликовал я или другие исследователи. Я знаю, что и прозаические вещи, в принципе, тоже нуждаются в опубликовании, потому что кроме известных двух романов существуют еще разные варианты набросков к ним, вариантов других текстов.
Отрывки из дневников, которые вы упомянули, использовались в замечательном романе Анатолия Вишневского «Перехваченные письма», посвященного как раз Поплавскому и его окружению.
Да, это было, и в романе Вишневского это использовано, и в принципе публикации более цельных кусков или фрагментарные публикации, они были, но я знаю просто, что существует много неразобранных совсем и никогда никем не открывавшихся тетрадок. Записи его мыслей или анализа прочитанных книг, которые соседствуют с конспектами этих книг. Кроме того, есть много рисунков. Он же был и начинал как художник. Если вы знаете, в 20-е годы он занимался именно этим и прежде всего и старался выставляться, и потом несколько изменил свои предпочтения, занялся преимущественно литературным творчеством, но продолжал рисовать на полях рукописей, просто делать зарисовки. Это довольно любопытные вещи, часть из которых я пытался воспроизвести в предыдущей книжке «Орфей в аду». Немножко в этой есть.
Замечательная вклейка?
Да, на вклейке там только часть маленькая. В принципе, этих рисунков довольно много. Мне удалось много перефотографировать. И была даже надежда сделать, может быть, какой-то небольшой альбом его рисунков. Но это дело более трудное и дорогое, как мне представляется.
Стоит отметить план, опубликованный в приложении к вашей книге. Это план, составленный самим Поплавским, сборники стихов, которые он сам хотел бы издать.
Да, он составляет план книг, точнее, это, наверное, план уже сделать некое собрание сочинений. Это было сделано уже в начале 30-х или даже в середине 30-х ближе, когда он все свое поэтическое творчество делит на несколько книжек, я не помню, там их 5 или 6 или даже 7.
6.
Да, деля их на, собственно, периоды своего творчества. Там ранние стихи есть, это где-то около 22-го года, потом то, что он называет связанным с «Дада», то есть он так это и называет, русский «Дада», выделяет сюрреалистические, автоматические стихи. И примерно так что-то и выходило. Но вот, скажем, этот дадаистский период, очень плодотворный, он оказался практически за пределами всех публикаций. И вот эта четвертая книжка, она восстанавливает в значительной мере и эту часть, как мне представляется.
Надо все-таки отметить, что значительная часть книги – это незавершенные наброски, незаконченные тексты.
Я бы не сказал, что это значительная часть. Там их несколько действительно есть. Что-то я поместил в основной корпус просто потому, что считал, что они достойны внимания не только в комментариях, эти вещи. Они мне показались достаточно оригинальными. Это чисто вкусовое было решение. Что-то незавершенное дано в комментариях. Я пытался в комментарии, извините, запихнуть максимум того, что я считал нужным туда включить, просто для того, чтобы шире представлять его творчество.
Сергей, поскольку некоторые стихи были найдены в архиве Ильи Зданевича, и уже несколько раз имя Зданевича в нашем разговоре прозвучало, а Гилея, скажу нашим слушателям, главный и, наверное, единственный издатель Зданевича в России. Есть ли неопубликованные вещи Зданевича, остались ли, и намерены ли вы продолжать издание его произведений?
Да, у вас вопрос абсолютно точный, потому что, во-первых, есть, во-вторых, собираюсь. Но речь идет, по крайней мере, о двух изданиях, которыми я вот буквально сейчас занимаюсь, обоими изданиями параллельно. Одно касается раннего периода Зданевича, это подготовленное коллективом искусствоведов, литературоведов на основе архива Русского музея, в котором хранятся тексты речей, докладов, манифестов и писем Зданевича периода начала футуризма, возникновения всеочества. Это с 12 по 14 год. Фактически будет двухтомник, просто это довольно большой объем. Вторая книга, второе издание, это хронологически следующее за ним, но это весь комплекс поэтических вещей Зданевича. Это тексты в основном с 20 по 75 год, год его смерти. Это несколько книг, которые он издал сам, и тексты неизданные, ну, например, большая поэма «Бригадный», посвященная событиям в Испании.
В том числе, наверное, и переводы с французского, да? Он ведь и по-французски тоже писал.
Переводов французского у нас не будет. У нас будут его опыты, написанные на латинице, в том числе и на французском. На латинице почему я говорю? Потому что там есть заумные эксперименты, и их отнести трудно к французскому именно языку. Но мы в приложении помещаем небольшое количество текстов, которые удалось найти, на латинице. В том числе будет приложение небольшого количества текстов ранних стихов. Тоже довольно большая книжка.
Сергей, что еще в планах Гилеи на ближайший год или годы?
На годы я боюсь сказать. Скоро выйдет, следом за Поплавским, отдаю в типографию, роман Хуго Балля «Тендерен де фантаст». Это один из немногих романов, которые вообще писали дадаистами. Но это, собственно, дадаистский роман, человек, который считается по праву одним, а может быть, единственным основателем движения. Это еще начиналось в Цюрихе, как вы знаете. Небольшой роман, законченный в 20-м году. Ну, еще планирую издать роман Тихона Чурилина «Тяп-катань». Публиковался этот текст фрагментами. Это довольно большой роман 36-го, кажется, года, может, я ошибаюсь, но, в общем, этого периода, связанный с автобиографическими мотивами, с городом Лебедянь, в котором он родился. Так что, если удастся, в этом году будет и роман «Тепкотань», который мне самому целиком не терпится прочитать.
Я собирался спросить Сергея Кудрявцева, главу издательства «Гелия», выпустившего сборник стихотворений Бориса Поплавского «Небытие», какое стихотворение из вошедших в эту книгу он любит больше всего. Но позабыл, и поэтому прочитаю стихотворение 1924 года, которое дало название сборнику. «Небытие — чудесная страна, чьих нет границ на атласах бесплодных, к тебе плыву я по реке вина, средь собеседников своих бесплотных. Река течет сквозь черные дома, сквозь улицы и дымные трактиры, куда бездомных загнала зима, сквозь все углы и все чертоги мира. Смежаются усталые глаза, горячее покоя ищет тело, смеркаются людские голоса, и руки сонно падают без дела. Что там за жизнью в сумраке блестящем? Но почему так сладко отступая, закрыть глаза, как хорошеет спящий, и от него стихает боль тупая?»